Рад вас видеть, так вот посмотреть, со всеми поздороваться. Потому что не всегда как-то служитель, я понял одно, чем больше ты служишь, тем меньше ты присутствуешь на собрании. Ну, это так, шутка. Вот. Вы знаете, я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами поразмышляли на один важный вопрос, который, если не столетие, да, то десятилетие, он такой, как бы неоднозначный вопрос, находится на рассмотрении в нашем братстве. Вот сначала задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот неверующие люди вас часто спрашивали, там, почему вы, баптисты, не пьете там вот? Поднимите руки, кого вообще неверующие так спрашивали? Мало. А верующие кого спрашивали? Христиане приходили и говорили: слушайте, а вы что, баптисты, вообще вина даже не пьете чуть-чуть, а? Поднимите руки, кого спрашивали? Очень мало. Ну да, вы знаете, вопрос неоднозначный. И надо сказать, что если с неверующими там все понятно и ясно, они не живут по Писанию, Библию не знают, им можно сказать там... Нам вера запрещает. Я слышал свидетельство одного брата, вернее, смотрел на диски. Может быть, кто-то тоже диск смотрел про брата-вертолетчика. И когда он, Цирулев Алексей, брат наш, приезжал и диски со свидетельствами распространял здесь. Там есть свидетельство одного брата, когда он окончил военное училище, он попал уже в части, он вертолетчик был. И он говорит, я как раз попал в тот день, когда... получили очередные лейтенанты звездочку, и был организован стол, был накрыт, спиртное было поставлено, командир части пришел. И он говорит, а для меня это был сложнейший вопрос, как же вот отказаться-то? И говорит, я попадаю в часть, прихожу представляться и попадаю как раз к этому столу. И когда сели, он, я, говорит, сначала шептал там командиру, ты же полковник, мне нельзя. Он говорит, лейтенант, сегодня можно. Вот, но тем не менее, когда он там сказал, говорит, ну, говорит, мне вера не позволяет. Вот, ну, как-то так. Посмотрите, интересное свидетельство, да. Вот его, конечно, спросили, говорит, какая у тебя такая вера? Вот, говорит, я православный, мне позволяет. Вот мусульманин сидит, ему позволяет. А ты кто такой? Ну, тем не менее, если с неверующими, да, то просто, можно сказать, вера не позволяет. То вот если, например, скажем так, с братьями по вере из других деноминаций, которые читают Библию, знают, то вопрос так просто нельзя ответить, потому что, понимаете, это вопрос непростой. Не зря о нем очень многое время уже спорят. И как бы даже я знаю, что спрашивали в нашем братстве, а где, собственно говоря... решение какое-то вынесено, что баптисты не должны пить, и у нас сухой закон. Вот. У меня, например, у самого был разговор с одним православным, когда он приводил такие аргументы, он говорит, ну как же, посмотри, Христос употреблял. Тайная вечеря была, он что, воду или сок поднимал? Вино поднял, и не одну чашу, и после вечери, да? А завет какой нам оставил? Когда сие будете, да, мы хлебопреломление у нас ежемесячно идет, мы преломляем хлеб, мы пьем вино, вот, правильно? Воду в Кане Галилейской, первое чудо, которое Господь совершил, Он превратил воду в вино. Если вы еще сомневаетесь, то на брачном пире, кто, конечно, собирается в Царство Небесное, точно уверен, да? Вы, если помните, Христос сказал, что не буду пить вина больше от плода виноградного, доколе Царстве Небесном Пасха не свершится, и тогда буду пить с вами новое вино. И мы не можем вот так вот, знаете, просто взять это и отмести и сказать, да, вы знаете, это что-то не то. И попробуйте отметить на вопрос, можно пить или нельзя. Не, вопрос не идет о том, что надо сесть, налить 100 грамм себе, выпить или, а, например, почему нельзя, если вас пригласили поднять бокал сухого вина, выпить его. Да, Павел, но там он сказал о медицинских побуждениях, это не подходит. Он говорит, разбавляй водой для желудка твоего. И повеление есть, да, не упивайтесь вином, но никто же не сказал, что нельзя бокал вина поднять. Вот вы знаете, традиция, ее можно отнести, может быть, к преданиям нашего баптистского братства, она существует. Но попробуйте вы сейчас мне кто-нибудь расскажите, откуда она родилась и почему это так пошло. Вы знаете, я вспоминаю такой случай... Наверное, вы уже слышали, это кто-то из братьев в проповеди рассказывал, что в одном монастыре была традиция привязывать кота во время молитвы. Кто знает эту историю, поднимите руки. О, мало народу, значит, расскажу вам. Вы знаете, да, в одном монастыре, когда монахи собирались на молитву, то они, и кот у них был, он мешал им все время молиться. Тогда они приняли решение, говорят, слушайте, ну давайте его будем привязывать, чтобы не мешал. И вот они перед молитвой привязывали кота к ножке стола, молились, потом его отвязывали, вот, и таким образом это шло. Ну, шло время, и монахи те уже отошли в мир иной, и кот поменялся. И уже никто даже не помнил, почему в монастыре есть традиция, что на время молитвы обязательно надо кота к ножке стула привязать. Понимаете? Вот, покупали, все старательно исполняли. И вот нам же там не быть такими же вот, как бы забывчивыми христианами, у которых есть традиция, но они не понимают, для чего она, откуда и как она родилась. Давайте мы с вами будем читать сегодня первое послание к Коринфянам, 8 главу, и постараемся ответить на вопрос, почему же все-таки баптисты не пьют совсем? И почему есть у нас такая традиция, да, или предание наше? Давайте будем читать всю 8 главу, первое послание к Коринфянам с 1 стиха и по 13. «О идоложертвенных яствах мы знаем, что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно думать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенных мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне совестью признающие идолов, и едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Аминь. Чтобы немножко понять, у нас же сейчас нету идоложертвенного, да? Поднимите руки, кто идоложертвенное не ест? Никого. А кто ест? Да. Ну давайте, да, чтобы нам немножко понять, собственно говоря, обстановку, что вообще тогда происходило. Исторический фон, собственно говоря, был такой. Коринф, город, он немножко не похожий был на современную Москву. Хотя бы не похожий был тем, что религиозная жизнь и жизнь культурная в обществе, они были очень тесно сплетены. То есть практически атеистов в чистом виде, какие сейчас, их в то время их не существовало. Общее мнение было такое, во-первых, как бы исповедовалось многобожие. И у большинства людей было такое понятие. Богов много. Каждый бог отвечает за какую-то свою часть. Есть бог плодородия. Если ты фермер, если ты колхозник, выращиваешь там какие-то свои бананы или цитрусовые, то тебе надо перед началом посевной пойти вот в этот храм, заказать службу, кому надо свечку поставить или еще какие-то процедуры пройти. И тогда у тебя все будет нормально, у тебя будет все расти. Если ты собираешься жениться, и тебе нужны дети, вот богиня, которая отвечает за то, чтобы у тебя много детей рожалось, нормальных, сильных там мальчиков. А если девочек, значит, в другой храм иди. Ну, понимаете, да, что вот это вот было. И вся жизнь человеческая, свадьба, похороны, какие-то еще мероприятия, они обязательно были переплетены с религиозной жизнью. И люди представляли, вот так вот это было. Это нашло отражение в греческих мифах, в школе мы проходим, читаем. Да? И это, соответственно, накладывало отпечаток на всю жизнь людей. То есть человек с детства, когда он вырастал, ему не нужно было это учить в школе, проходить там древнюю историю или основы культуры, или греческую мифологию. Это просто была их жизнь. Они так жили, они в этом вырастали. И было такое у них еще понятие, что вот мир, он наполнен злыми духами. И они хотят обязательно войти в человека. И самый простой способ сделать войти в человека – это войти через пищу, войти через мясо какого-то животного. И вот для того, чтобы не получилось так, что вот бес вошел в какое-то животное, его потом зарезали, разделали, продали тебе на базаре, ты его взял, принес домой, съел, и все, ты одержим бесом. И люди этого боялись. И поэтому, соответственно, шли в храмы, приносили по обряду, часть там отдавалась тоже служителям этого храма, часть мяса забиралась себе, и даже на базарах, на рынках везде продавалось это мясо. И, наверное, были таблички, да, мясо освященное, очищенное, без злых духов. И люди приходили, да, давай вот это мне, ко мне гости придут еще, вдруг кто-нибудь отравится, потом мне обвинят в этом. То есть вот это вот было. И кроме того, что мясо там где-то на рынках продавалось, у людей она жизнь проходила в языческих храмах. И если собирались свадьбу, то не в ресторан шли, могли. Мы знаем, мы читаем, да, и Писание нам говорит, что собирались просто в храме, да, тут же совершались и оргии у них всякие были, да, тут же и вино пили, и мясо ели, и богам жертвы приносили, и славили, и так далее, и тому подобное. И вот в этой обстановке, представляете, человек приходит в христианскую церковь. Пришел апостол Павел, он им рассказывает истину об Иисусе Христе. Человек приходит в церковь, покаялся, он стал рожденным свыше. Но у него вот это его все воспитание, как говорят сейчас, бэкграунд его, да, он у него существует. Кто-то там 20, кто-то 30, тоже, кто-то, может быть, 40 лет. Представляете, человек ходил, он жил в этой культуре. Он привык к этому. И еще у него знание о том, что Бог един, оно не укоренилось. То есть церковь была разделена, скажем так, на две группы. Духовных, духовно зрелых, у которых было знание. Посмотрите, вот мы читаем в 4 и 6 стихе, и в 8. Какое было знание? «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенной мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им». То есть была группа людей, духовно зрелых, которые так считали, они понимали. И сам Павел говорит, я это все понимаю, у нас у всех знания есть. Что идол, что нет идолов. Была вторая группа верующих, про которых сказано, посмотрите, 7 стих, но не у всех такое знание. То есть были люди, которые только пришли, они еще не успели духовно вырасти, мы их называем младенцы во Христе. И у них вот эти вот старые их понятия, закоренелая привычка. Вы знаете, в новом переводе, 7 стих там переведено, что некоторые даны не совестью признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские. В современном переводе хорошо звучит, которые по закоренелой привычке делают вот так. То есть у людей сложилось, они еще пришли, они еще не успели духовно вырасти. И поэтому для них вот этот вот вопрос вкушения идоложертвенной, это был очень серьезный вопрос. Нельзя, они говорили, как же так? Этого делать нельзя. Они признавали, что... Вы знаете, вот сейчас... Если сравнить с современной Россией, вот посмотрите, у нас сейчас официальная точка зрения, сколько у нас религий официальных, которых собирается вот в рамках курса «Основу православной культуры» изучать. Кто знает? 4. 4 религии, которые официально сейчас признаются на официальном уровне. Христианство, да, иудаизм, мусульманство и буддизм. То есть официально все, если вы поговорите, он скажет, ну как же, вот 4 основных исторических религии России, они есть, да, там остальные мелкие не берем, вот, и не рассматриваем. И вы знаете, я вам скажу больше, я беседовал с некоторыми братьями и сестрами нашей церкви, для которых различие между христианством и мусульманством еще, вы знаете, не настолько твердое. Они говорят, ну а мусульмане как вот? Для меня это, конечно, удивлением было, давно это было, в начале. Но, тем не менее, ты есть, братья и сестры, ты есть даже в нашей церкви. Мы порой не понимаем, в чем разница между религиями. И это неплохо, мы не должны в этом обвинять и говорить, ах, вы знаете, как это плохо, да? Это просто любой человек, приходящий, он не научен, нет знаний еще. Он еще не вырос в Господе, у него еще слабенькая вера, она еще не укрепилась. Это нормальное состояние. И это обязательно нужно учитывать. И вот давайте немного прочитаем 7 стих, и мы поразмышляем, еще я вам задам один вопрос. «Но не у всех такое знание, некоторые и доныне с совестью, признающие идолов, едят идола жертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». Скажите, пожалуйста, что вот внутри нас есть такое, какое вот у нас, как бы скажем, что говорит нам, когда мы плохо или хорошо поступаем? Абсолютно верно. Наша совесть. И смотрите, если мы посмотрим, что такое совесть? Кто может сказать в двух словах? Воспитание. Еще. Внутренний голос. Ну давайте я вам из словаря далее я сделал выписку, я вам прочитаю, что такое совесть. Совесть – это нравственное сознание. Еще совесть названа нравственное чувство. Также способность распознавать качество поступка, внутреннее сознание добра и зла. Еще совесть названа прирожденной правдой. И вы знаете, я бы сказал, что совесть – это вот такая часть нашей души, такой, знаете, внутренний у нас аудитор, внутренний такой контролер, который имеет свой закон, свои правила, да, и который сравнивает все наши поступки вот с этим, со своим законом. Вот даже немецкий философ Иммануил Кант, он хорошо охарактеризовал совесть. Он сказал так: «Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть есть, собственно, применение наших поступков к этому закону». Это как бы такой, знаете, часть нашей души, но в то же время он независимый человечек. Да, со своим пониманием, который смотрит за нами и говорит: «А-а, это плохо ты сделал». Вот и особенно хорошо совесть, вот Писание нам говорит, что каждый человек рождается с уже заложенной совестью. То есть это как бы написанный уже закон с самого рождения. Я вот два места я вам прочитаю из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 9 стих, первое место. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Христос – свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть закон вот этот внутренний, нравственный, Христос закладывает уже с самого рождения. И второе место – послание к римлянам, 2 глава, 14-15 стих. Смотрите. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Вот интересно за детьми наблюдать. Если у кого дети были, вспомните, или есть кто-то маленький, как только вы увидели своего ребенка, что он где-то прячется, он залез за шторы спрятался или куда-то залез под стол, точно он что-то совершил такое, что вы ему запретили. И почему он туда залез? Потому что вот этот внутренний человечек, который следит за, сверяет его поступки с внутренним законом, заложенным Богом, он говорит: «Ай-яй-яй, ты плохо сделал. Тебе нельзя было этого делать». А может ли совесть меняться? Может, точно. Вы знаете, наши знания, наши убеждения, наша вера, она накладывает отпечаток на вот этот вот внутренний закон. И то, что мы прочитали сейчас с вами в 7 стихе, смотрите, Павел говорит: у одних было знание, и они могут мясо это спокойно кушать, им ничего. Они знают, что Бог един, и что идол в мире ничто. Но у других, смотрите, нет такого знания. И посмотрите, с совестью что происходит? Она меняется. Разная совесть зависит от воспитания, еще раз повторюсь, от веры, от нашего знания. И Писание, вот здесь вопрос важный, к которому мы подошли, собственно, и подходим, да? Какая же совесть должна быть у человека? И Писание говорит, что христиане должны всегда иметь чистую совесть. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 18-19 стих. Я вам прочитаю из современного перевода Российского библейского общества. Вот, немножко там просто выделено, как в переводе епископа Кассиана, там более показана зависимость веры и совести. «Тимофей, сынок, Вот какое поручение я даю тебе, полагаясь на слова пророчеств, что были когда-то о тебе сказаны. Веди с их помощью достойную битву во всеоружии веры и чистой совести. Потому что, отвергнув ее, то есть отвергнув совесть, некоторые потерпели крушение и в вере. Понимаете, насколько важна совесть для человека? Это, знаете, как бы вот такой независимый, который нам всегда скажет: ты не прав, ты пошел не по той дороге. У нее может быть разные знания, может быть разный дополненный закон. Она же зависит от духовного уровня, вот мы как сейчас прочитали, от знаний, да? Но тем не менее, это очень важно, чтобы она была чиста, чтобы она была спокойна. Тогда мы знаем, что мы идем в правильном направлении. И что может сделать нашу совесть нечистой, оскверненной, как вот в 7 стихе написано? Вы знаете, если мы не слушаемся голос совести, если мы поступаем наперекор совести, то наша совесть, она становится как бы нечистой. И об этом Павел, вот он говорит в 7 стихе, смотрите, «некоторые и доныне совестью признающие идолов». То есть вот у людей, вот, которые приходили, у них совесть им говорила: слушайте, этого делать нельзя. Если вы будете кушать идолов, то вы там что-то такое произойдет, да, или бесы в вас войдут, или вы начнете поклоняться. То есть совесть не была еще научена, что это можно есть. Но что делали, смотрите, эти люди? «Едят идола жертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». То есть совесть становится нечистой. Человек, первое, что он делает, он как бы поступает наперекор своей совести. Она ему говорит: слушай, этого делать нельзя. Ну как же нельзя? Вон же можно. Другие братья в церкви, со знанием которые более знающие, можно. И человек насилует свою совесть, он поступает ей наперекор. Он ломает ее. И, наверное, вот это самая большая трагедия, которая может произойти вообще с человеком. С любым человеком, с верующим человеком или неверующим. Смотрите, в первом послании Тимофея говорится о лжесловесниках, которые отступили от веры. И посмотрите, какое у них состояние совести. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 1-2 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Совесть сгорела. Она выпияла, она говорила, она направляла человека. Человек раз ее осквернил, два осквернил, поломал. И не зря, смотрите, даже у неверующих людей есть выражение, все мы знаем, да, когда человек делает вот что-то такое из ряда вон выходящее, даже просто по человеческим представлениям, какую ему дают характеристику? Слушай, ну у тебя вообще совести нет, да? Ты совсем совесть потерял, бессовестный человек. И это даже в миру это считается огромным несчастьем. Как-то французский писатель Бальзак сказал: «Наша совесть – судья непогрешимый, пока мы не убили ее». И интересно, у Салтыкова-Щедрина есть рассказ еще, может быть, кто-то читал, называется «Пропала совесть». Я начало только вам прочитаю, что «пропала совесть, и многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека, ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось всеобщее разорение». И вы знаете, потом смысл этого рассказа в том, что один из людей, он шел и нашел вещь, это была совесть, он ее себе взял. И вдруг его взгляд, он преобразился. Этот нищий, он вдруг осознал, что зачем же он спивается, пропоится, зачем же он такую жизнь ведет, что ему нужно исправиться. Потом он эту совесть передает трактирщику. Когда к трактирщику пришла эта совесть, он начинает видеть себя и мир другими глазами. Вдруг понимает, что он делает великое зло. Он продает людям алкоголь. И он целый день, вместо того, чтобы в трактире продавать алкоголь, он начинает уговаривать своих постояльцев отказаться пить. Он им доказывает: слушайте, это плохо. Все. Но в конце концов, и вот смысл этого рассказа в том, что люди, они как бы передавали, и как только какому-то человеку попадала совесть, он видел себя по-другому. Он видел, наконец, все свои поступки, всю свою жизнь в том истинном свете, в свете вот именно Божьей истины. И, говоря здесь, вот, рассматривая этот вопрос об идоложертвенном, Павел, открывая истину, все, он говорит одной группе людей духовно зрелым, он говорит: вы абсолютно правы. Истина говорит о том, что да, нет Бога, кроме единого. Едим ли, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Но в то же время, посмотрите, он переходит к вопросу о совести, да, и рассматривает его немножко с другой стороны. Как решить вопрос? Вот представьте, Коринфская церковь, ну, перенеситесь на 2000 лет назад в Коринф. Общее собрание Коринфской церкви. Часть верующих духовно зрелых говорит: ну, то что вы, товарищи, вот тут вопрос на повестке дня. А вопрос непростой, понимаете, братья и сестры задают и говорят: слушайте, там пасторы, пресвитеры, братья наши проповедники, вы нам на вопрос ответьте. Нас каждую неделю приглашают свадьбы, похороны, дни рождения, мы должны присутствовать на мероприятиях в идольских храмах. Можем мы там есть на столе или не можем? И вам надо дать ответ на этот вопрос. И вот полцеркви сидит, говорит: ну, конечно, можем, но мы же знаем, что Господь, что все от Него и к Нему. А вторая часть сидит и говорит: не знаем как, вот не можем, неспокойно на душе у нас, братья руководящие. А если, а вот, и как надо решить вопрос? Этот вопрос адресует апостолу Павлу. Кто помнит начало нашего занятия, к нему пришла делегация из Коринфа, они говорят: слушай, брат наш дорогой, как нам на этот вопрос ответить? Надо решать. И посмотрите, Павел целую главу посвятил этому вопросу, разбирая его. И вы знаете, Павел находит правильное решение. Он использует универсальный принцип. Посмотрите, 9 стих. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». И то, что вот мы сейчас с вами говорили про совесть, Павел потом говорит: посмотрите, вы духовно зрелые, вам нужно заботиться о совести немощных. Это то, что им помогает принимать правильное решение. И это то, что контролирует их внутреннюю жизнь. И потом дальше он, смотрите, рассматривает, он говорит, 10 стих: «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит и его есть идоложертвенное». Он говорит иными словами: да, этот брат увидел тебя, ты сидишь в капище, ешь мясо, тебе ничего. Но приходит человек, у него два голоса звучит. Один голос совести его, пусть несовершенный, пусть совести, которая еще не знает, что можно все есть. И второй он видит, он говорит: слушай, ну вот это же брат, он же пресвитер церкви нашей, это же вообще проповедник. И он ест, наверное, я что-то неправильно делаю. И человек что делает? Он поступает наперекор своей совести. Он начинает вкушать. Мы дальше читаем. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. И согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Все. Человек поломал вот этого своего внутреннего контролера, внутреннего аудитора. Совесть, через которую Бог с нами работает, Бог нам говорит. Совесть, она помогает. Понимаете, мы когда даже согрешаем, невольно, как мы говорим, да? Кто нам помогает осознать этот грех? Прошел, я себя несколько раз ловил, братья и сестры, на мысли, что иногда согрешишь невольно, где-то словом обидел человека, и ты потом выходишь, а совесть тебе покоя не дает. Слушай, брат дорогой, что-то ты не то сказал, ну-ка проанализируй. И ты приходишь в тишине, начинаешь молиться, анализировать, думаешь: оп, я же обидел человека, надо покаяться, надо вернуться. Михаил Иванович рассказывал один случай, когда было собрание в церкви, и один пастор, тоже уважаемый человек, ну вот так вот словом обидел тоже брата. И он уже сел в машину, он ехал домой, уже покинул мероприятие, и вдруг совесть к нему проговорила: слушай, ты обидел человека, вернись. И он развернулся, вернулся, пришел, извинился. И Павел призывает, он говорит: берегитесь, берегитесь вы, имеющие знания. поступающие, да, чтобы вам не поломать совесть немощных, чтобы ваши действия не послужили соблазном. И это универсальный принцип. Я не зря вас спросил сегодня, кто из вас кушал идоложертвенное. Мы не едим идоложертвенного, братья и сестры. Но универсальный принцип, который апостол Павел, вот здесь нам Господь через него показывает, да, он является руководством для нас и сегодня. В тех вопросах, которые, как употребление алкоголя, они пограничные вопросы, да. В тех вопросах, которые, может быть, не освещены в Библии, совсем не открыты. Есть много моментов, то, чего в то время не было, но сейчас это есть в нашей жизни. И мы, братья и сестры, следуя этому принципу, должны ограничивать свою свободу, свои действия, если это нанесет вред кому-то из нас, если это толкнет кого-то поступать наперекор своей совести. И на это, смотрите, есть две причины. Посмотрите, первая причина – это любовь к ближнему своему. Первый стих. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает». И вот это первая причина, которая должна побудить нас не размахивать своей свободой, не кичиться даже своими знаниями духовными, но любить ближнего своего. И посмотрите, сказано хорошо, «любовь назидает». Понимаете, есть другая крайность. Я слышал, как-то беседовали братья, приезжали с другой церкви, я уже не помню, по-моему, с Минусинска или с Красноярска. И мы как-то на кухне разговаривали, с ним говорит, ты знаешь, говорит, есть церкви, где диктатура младенца во Христе, где как бы другая крайность. Люди уже боятся чем-либо заниматься, да, потому что только бы, чтобы не повредить вот младенцам. И уже младенцы диктуют, какие правила должны быть в церкви. Вот. Где-то, может быть, и перегибает через край. Но посмотрите, сказано слово. Любовь назидает, то есть учит. И знание для тех же младенцев во Христе – это только вопрос времени. Если мы любим, может быть, есть смысл какое-то время от чего-то отказаться, в чем-то себя ограничить и подождать, пока брат или сестра дойдут до вот этого знания, которое здесь сказано, да? И тогда этот вопрос отпадет. В своей жизни хочу пример привести. Я когда пришел в церковь, у нас, ну, немножко... у нас в семье было построено так, что воскресенье – это день для Господа. 6 дней работы, 1 день Господа. И в воскресенье мы не делали ничего. Я запрещал, говорил, нет, Жан, не стирать, не гладить, вообще никаких дел. Вот делай 6 дней в неделю и готовь тоже. А в воскресенье только разогревать будем. Вот. И когда пришли, я тут рассказывал, Сергей Васильевич меня слушал, и он с мудростью брата не стал, он меня как-то, знаете, мягко так потом уже сказал, говорит, слушай, брат, ну вообще-то вся наша жизнь Христу посвящена каждый день. И для этого понадобилось несколько лет, когда я в своем понимании, в своем духовном росте дошел до того, что вся жизнь моя принадлежит Христу, и если я в воскресенье поглажу белье, я не согрешу. Но понадобилось несколько лет, братья и сестры, чтобы прийти к этой истине. И вот любовь, которая в вас, любовь, которая в тех, кто как бы занимался, где-то, ну, не сражался со мной, да, терпел, снисходил, она помогла вырасти, не огорчиться, не там как-то ожесточиться сердцем, а остаться, да, и расти духовно. И это первая причина, почему мы должны ограничить свою свободу ради наших ближних, ради любви к ним. И вторая причина, посмотрите, 10 и 12 стих. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, если идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. И согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Наша жизнь не должна быть соблазном для других. Вы знаете, в Евангелии от Матфея, ведь Христос, посмотрите, Он очень четко исполнял этот принцип в своей жизни. Господь, мы говорим, где Дух Господень, там свобода, а Господь, Он сам свободен во всем. Все для Него и к Нему, и от Него. Но Он себя ограничивал. Давайте откроем, я попрошу вас открыть Евангелие от Матфея, 17 главу. И мы прочитаем один случай, который нам Господь оставил в Евангелии. И посмотрим, как Иисус Христос действовал вот в подобной ситуации. Евангелие от Матфея, 17 глава. И будем читать с 24 стиха и до конца. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он говорит им: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны». То есть, иными словами, у них состоялся разговор. Иисус говорит: «Мы налоги должны платить или не платить? Мы находимся, вот, я сын Божий, да? Я подчиняюсь царю земному, должен я ему подати платить или не должен?» Петр говорит: «Да не должен». Говорит: «Да, свободны. Мы свободны, мы никому ничего не должны на этой земле. Есть Царство Небесное и Царство Земное». Но смотрите, интересно, 27 стих. «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». И обратите внимание на слова: «чтобы нам не соблазнить их». И вы знаете, вот возвращаясь к тому вопросу, с чего мы начали с вами размышления, к вопросу употребления спиртного в России, это вопрос вот для нашей страны, для нашего, скажем так, с ее культурой, с ее традициями, с ее географическим положением. Это вопрос непростой. Есть разница, понимаете? Есть разница между южными странами, между странами северными. И даже более того, медики говорят так, что человек южный практически, если он там выпивает стакан вина, ему это никак не вредит. У него по-другому устроен организм. Знаете почему? Потому что с малых лет они тысячелетиями едят виноград. И организм уже учится перерабатывать. И поэтому, если выпивает стакан там вина сухого, например, какой-то житель Кипра, Греции или Израиля, это для него, может быть, как для нас, стакан сока выпить. Но самое интересное, что в группе риска, да, который подвержен алкоголизму, находятся народы севера. И если вы знаете, что в России проблема с северными народами, которые спиваются, жители вот нашего севера, которые в юртах живут, у них практически организм не может перерабатывать спиртное. Они быстро пьянеют, и быстро они спиваются и становятся алкоголиками. И мы не можем игнорировать этот географический контекст, когда мы рассматриваем этот вопрос. Мы не можем игнорировать исторический контекст, что когда Иисус с учениками ходили и пили вино, то, во-первых, это вино было, как Тимофею пишет Павел, вино разбавляли. Его возили с собой для обеззараживания воды. Тогда не было, нельзя было пойти, купил ты водичку и попил. Если человек отправлялся в дальнюю дорогу, он брал с собой вино. Это то, что не пропадет, то, от чего не отравится человек. И даже если где-то ты воду нашел, ты в нее вино добавил, ты уже уничтожил спиртом, который там содержится, микробов, которые были. Это чисто был вопрос такой гигиенический даже. И культура-то была. Вы заметите, что вот я не знаю, например, я на югах был, вот, на том же Кипре, например, да, ну, там нет алкоголиков, там нет вот людей, которые бы спивались где-то, валялись, да. Другая немножко культура. И на это надо делать поправку. И если взять Россию нашу, да, с ее проблемами, с тем, что у нас идет деградация общества, и алкоголизм – это национальная катастрофа. Это даже неверующие говорят. Это говорит наше правительство. О том, что у нас население России уменьшается каждый год. Мы теряем людей. Я рос, когда мальчишка, я вам скажу. У нас редко-редко у нас были какой-то небольшой городок, 24 тысячи. У нас были пьяницы, как мы их называли, но их можно было по пальцам на весь городок пересчитать, их все знали. Я сейчас приезжаю, прошло каких-то там 30 лет, я приезжаю, у меня во дворе, вот из трех там четырех домов, 6-7 человек, которые ничего не делают, они с утра до вечера только пьют, ходят. У моих друзей жена спилась, да, там молодая женщина там до 40 не дожила, еще кто-то, да. Это эпидемия, которая косит поголовно всех. И вот в этих условиях наше братство, христиане, приняли решение, руководствуясь вот этим универсальным принципом, да, давайте мы не будем пить, мы не будем никого соблазнять. Да, кто-то, может быть, может выпить стакан сухого вина, ему ничего не будет. Но приложительно к нашей обстановке, да, приложительно к христианам России, лучше нам от этого отказаться. И закончить проповедь я хочу вот словами с 13 стиха. И в современном контексте их нужно понимать так. «И потому, если вино соблазняет брата моего, не буду пить вина вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Аминь, братья и сестры.